Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Есть загадочное совпадение деталей ключевых событий современной истории, происходивших в разные годы в августе. Загадочное потому, что контекст этих событий, происходящих в разные годы, казалось бы, вовсе не всегда диктует такой повтор. Об этом я вспомнил 21 августа, беседуя с участником московской демонстрации 68 года, протестовавший против советской оккупации Чехословакии, Павлом Литвиновым. С записи этой беседы мы и начнем сегодняшнюю передачу. Павел, мы беседуем в Праге в тот самый день, в который 40 лет назад сюда пришли советские танки, и таким образом был радикально изменен ход чехословацкой, да и восточноевропейской, а может быть и мировой истории. Прекратилась едва начавшаяся реформация госкоммунизма чехословацкого образца в так называемый расплывчато, но соблазнительно социализм с человеческим лицом. Вы, так сказать, семеро смелых, тогда протестовали по этому поводу на Красной площади. И это также отдалось каким-то эхом и в советской, да и в мировой истории, опять же, в какой-то мере, несомненно, повлияв на ее ход. И вот есть некое совпадение дат и событий. Через 23 года после вашей демонстрации в августе 91-го куда большее количество народа вышло на улицы Москвы, по которым, как некогда по пражским улицам, ехали советские танки. И вот это снова оказалось переломной точкой в советской, да и, опять же, в мировой истории. Ну и, наконец, сейчас, вот 2008 год. Танки, теперь уже российские, снова действуют на чужой территории, на территории суверенного государства. И в Москве есть, опять же, недовольные, как и в других столицах мира. На площадь, по-моему, никто не выходит. Просто отмечают, я об этом слышал по нашей радиостанции, отмечают 40-летие соответствующей песни Галича, в которой ставились эти вопросы. Можешь выйти на площадь? Хочешь выйти на площадь? Ты в назначенный час. Ну вот вопрос уже сегодняшний вообще. А актуальны ли сегодня вопросы, поставленные Галичем? Зачем это нужно сегодня? К чему это может привести? Что вообще сегодняшней вот этой 40-летней вершины величия, то прошедшее время значит? Твое мнение.
Да, но это большой вопрос. Тут
по мелочам не работает.
По мелочам точно не работает. Вот. Но, во-первых, когда мы вышли вот в то время, это был некоторый акт вот нашего стыда, что наше правительство оккупило чужого соседа. Мы знали, что никакой разницы это непосредственно не вызовет. Но мы чувствовали, это был акт отчаяния и необходимости сказать, что кто-то не согласен вот с этим актом советско-коммунистического правительства. Это абсолютно не могло стать это в то время массовым. Тоталитарная система была настолько сильна, что смешно было подумать, что толпы пошли бы за нами, даже если бы они были с нами согласны, хотя были люди, которые сочувствовали, и было немало. Но, в общем, это было совершенно... Государство было сильное, абсолютно контролировало все, и мы были, так сказать, вот диссиденты, которые знали, что мы занимаемся нашим безнадежным делом. У нас даже тост такой был: выпьем за успех нашего безнадежного дела. Было ясно, что надо сказать, но было ясно, что не будет никаких непосредственных результатов. Но при этом вот оказалось, что это запомнили, что это произошло, что это оказало какое-то влияние и, возможно, даже помогло, так сказать, как вот некоторые считают, покончить с коммунизмом и Советским Союзом в том виде, в котором это существовало. Это не нам судить, так сказать, как это повлияло, но вот, тем не менее, нельзя было предугадать, как слово наше отзовется, но вот как-то произошло. Вот прошли эти годы, Советский Союз пал, и вот как раз этот момент был связан с 91-м годом. И в это время было колоссальное, я, конечно, в России не жил в это время, но это было время колоссальной активности российского, особенно московского населения. Вот они вышли поддержать ту начинающуюся российскую демократию, по крайней мере, так они видели. И это было, конечно, колоссальное действие, это было грандиозно, это были массы, и ясно показали, какого правительства, какого типа страну хотят люди. Это было чрезвычайно важно, и, так сказать, эти танки, и погибшие там 3 человека под этими танками стали символом вот надежды на российское будущее. Так что это совершенно другое дело. Похожая вещь произошла на Украине, вот эта оранжевая революция, это вполне совместимо и похоже на 91-й год в России. Это необходимо, и если сейчас, скажем, в России народ захочет перемен по-настоящему, какого-то такого типа массовой демонстрации очень вероятно, и только если будет массовая мирная демонстрация, я думаю, что переход к какому-то демократическому режиму в России, скорее всего, будет сопровождаться такого типа массовым. Поэтому Путин и его правительство боятся символ цветных революций. Это вот главный страх этого правительства.
Но сейчас, как показывают социологические опросы, российских граждан, довольных политикой нынешнего российского правительства, довольных своим нынешним, отнюдь не идеальным положением, и ситуации в стране гораздо больше, чем недовольных.
Ну, трудно сказать, действительно ли это так. В современной России мы не можем, так сказать, всему верить этим опросам, и как они работают, и все это не очевидно. Но похоже, что вы правы, что действительно в какой-то смысле есть баланс удовлетворения. У правительства есть действительно очень сильный контроль, особенно средства массовой информации над телевидением, а все получают новости из телевидения. И, в общем, происходит какое-то минимальное улучшение жизненных условий, связанных с нефтью и прочее. То есть в данной ситуации действительно люди в каком смысле удовлетворены. Самые активные такие бизнесмены там, и программисты, они даже, может быть, очень успешны, они могут ездить, они могут наслаждаться жизнью, могут зарабатывать. То есть какой-то есть баланс. Я говорю про условия, когда будут условия хуже, когда будет больше неудовлетворения. Я думаю, что в этот момент, так сказать, весьма вероятно, что будут какие-то мирные большие демонстрации. А если мы сегодня скажем о событиях в Грузии, то показывает по среднему отношению, что, в общем, большинство людей в России, ну, в какой-то степени или одобряет это, или, по крайней мере, равнодушен к событиям в Грузии. И, в общем, это не случайно, потому что, с одной стороны, полная аналогия, действительно, танки России с русскими солдатами на чужой земле. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что все же это было спровоцировано, так сказать, тем, что грузинское правительство Саакашвили атаковало, хотя и, так сказать, легально свою собственную провинцию, но, в общем, люди, которые не хотят жить в составе Грузии. Это именно начало. То есть ответ русский был спровоцирован. То есть нету такого чистого морального вопроса здесь. Я очень сочувствую грузинам, и мое сердце с ними. Я понимаю, что чехи, поляки, прибалты могут бояться этого примера с Грузией. Я вместе с ними это сочувствую. Но в то же время я не могу чувствовать такой полной аналогии, когда Чехословакия мирная, тихая страна хотела просто обсуждать свои собственные проблемы и пытаться построить свою собственную жизнь. Очень, может быть, наивные эти слова о социализме с человеческим лицом, хотя мне никогда не казались наивными. Просто как первый шаг, так сказать, к развитию, это было вполне хорошее. Но, тем не менее, ничего они не сделали, никакого попытки, никого они не угнетали. И вот получили в обмен, так сказать, эти танки, в обмен на 2000 слов, как тогда говорили, это был документ чехословацкой интеллигенции. Вот, я не вижу полной аналогии в этом смысле.
Ну, вернемся к сегодняшнему 40-летнему юбилею. Теперь ясно, что ввод танков в 68-м году в Чехословакию не только положил конец либерализации политического режима, начатого тогда так называемой «Пражской весне»,
конечно.
Он контрольная точка, одна из таких, где начинается конец социализма. Задавив здесь вот это реформаторский социализм, Советский Союз породил усиление диссидентского движения внутри Восточного блока, породил, в общем, всемирный протест против этой акции, что, в конце концов, разрушало именно сам советский государственный коммунизм или социализм, называйте реальный коммунизм, как угодно.
Да, да.
Вот что сейчас означает вот на такой дистанции, я рассказал, как я это воспринимаю.
Да, да, да.
А что означает для тебя вот эти события чешские, с одной стороны, чехословацкие, а с другой стороны, советская военная реакция? Что это для истории дало?
Ну, я думаю, что для меня все-таки вопросы там социализм, капитализм с человеческим лицом, без человеческого лица – это вторичный вопрос. Для меня, в общем, один вопрос – человеческое лицо, независимо от того, что будет вместе с ним. То есть для меня права человека, то, чтобы людей не убивали и, так сказать, давали бы им высказывать свое мнение и не давили бы их танками – главное. А по какому принципу их давят? От имени капитализма, социализма, любого типа тоталитаризма, автократии, фашизма, как угодно назови, абсолютно вторичное дело. Поэтому для меня, так сказать, вопросы, вот есть две стороны. Сторона человеческая, гуманистическая, и сторона тоталитарная, танковая. Все. И в этом смысле, так сказать, как люди эволюционируют в плане политических систем, в общем, я думаю, что капитализм какого-то типа, так сказать, я не специалист в этом плане, лучше, потому что это более свободный строй, я верю в свободный рынок и так далее. Но, в общем, люди находят какой-то, так сказать, баланс. Есть вариант шведского капитализма, американского. Они различные, но все же обе гуманные системы. Поэтому вопрос, так сказать, об этих системах, так сказать, не стоит. Вопрос стоит об гуманизме. Вопрос о том, как перейти от полицейского государства к неполицейскому государству. Все остальное вторично.
Так считает Павел Литвинов, участник демонстрации 68-го года на Красной площади, протестовавший против советских танков, брошенных на подавление Пражской весны. Через 40 лет мы встретились с ним в Праге, возле одного из тех танков, выставленных в связи с этим юбилеем на Вацлавской площади на всеобщее обозрение. На броне сидели добродушные парни с автоматами, выреженные в советских солдат. Из дула пушки торчал букет алых роз. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена событиям 21 августа 68 года в Праге и их отдаленному во времени и пространстве эху. В прошлом выпуске нашей программы писательница из Гамбурга Рада Биллер, в 68-м она жила в Праге, рассказывала о том, что предшествовало танковому вторжению вооруженных сил социалистического лагеря в решившую построить свой вариант социализма ЧССР. Сейчас продолжение ее повествования. Прежде чем включить запись нашей беседы, напомню поразившую меня деталь. Супруги Биллер, опасавшиеся и ожидавшие по рассказу Рады советское вторжение, умудрились в первую неделю августа отправить обоих своих детей в пионерский лагерь. В прошлой передаче госпожа Биллер уверяла меня, что это совершенно нормально, а сделано так было, чтобы больше иметь времени для дискуссий на общественные темы, походов на разные собрания и так далее. Ну а теперь продолжение интервью. Итак, 21 августа. Вы в Праге, советские танки тоже здесь, дети где-то в лагере. Что вот тут происходит?
Я не помню, чтобы я сходила с ума. Не помню. Я помню только, что я поговорила с этим человеком, с моей работой, который участвовал в организации этого лагеря. Нам сказали, что там все в порядке. А через буквально пару дней пришла от нашей дочки открытка. Можно вот я даже прочту эту открытку?
Она по-русски?
Она написала свое письмо по-чешски, а потом дедушке еще одновременно написала письмо по-русски. Вот я вам прочту эти два письма. Ей было тогда 14 лет, и пришла открытка сначала, а потом письмо. Она пишет, дата 22 августа. «Привет, мама и папа». Между прочим, я прервусь и скажу, что, по-моему, вот в этих письмах детских, как говорят, устами ребенка глаголит истина, так если вот прочесть эти письма, то услышите действительно практически все, что я перед этим говорила, это все здесь. «Привет, мама и папа. У нас все в порядке, да и вообще за нас не бойтесь. Будьте там в Праге поосторожней. Остальное расскажу потом устно, вы знаете почему. Она все-таки еще опасается писать. 21 августа мы все страшно плакали. Мамочка, это ужасно. Привет, Лена и Максим. 23-го она пишет. Дорогие родители, мы живем хорошо, здесь тихо и мирно. Вчера видели русских солдат. Мы очень смеялись, потому что они выглядели ужасно по-дурацки. Мы слушаем радио, смотрим телевизор и эту станцию «Волтава». И при этом смеемся. Народ, мол, хочет наводного и с благодарностью приветствует советских солдат. Да пусть они убираются к себе домой. Со вчерашнего дня мы уже успокоились, но говорят, что в Праге намного хуже. Напишите, все ли у вас в порядке и не случилось ли чего-нибудь с вами. Мамочка, папочка, вообще не выходите из дома, мы за вас боимся. Вчера я написала письмо дедушке о том, что у нас происходит. Прикладываю вам переписанную копию. Посылку я получила, открытку тоже. Огромное спасибо. Вчера, 21 августа, я вам послала открытку, однако получите ли вы ее, не знаю. Обязательно напишите, как у вас все, чтобы я не должна была за вас бояться. Даже если новости от вас не будут самые хорошие, и будьте осторожны, обязательно думайте о нас. Пока. Если можно, пишите. За нас не бойтесь, здесь тихо, и вообще мы бы даже не поверили, что где-то идут бои и стреляют. Дедушке в Москву Ленка написала по-русски. Дорогой дедушка, я пишу тебе из пионерского лагеря недалеко от немецкой границы. Сегодня мы узнали, что советские и другие войска в Чехословакии. Мы все страшно плакали. Они нам не нужны, эти солдаты. Пусть убираются к себе домой. У нас свой социализм, и пусть никто не вмешивается в наши дела. Неужели вы думаете, что мы не любим Дубчика, Свободу, Черника и так далее? Да, мы их любим, мы сами их выбрали. У нас не было никакой контрреволюции, у нас было тихо и мирно. Первые выстрелы были не из наших, а из ваших ружей. Да мы вообще не стреляем, не воюем. Как мог так поступить Советский Союз, который мы считали нашим другом? Советские солдаты стреляют в Национальный музей на Вацлавской площади. Он разрушен. Горели дома на Виноградской улице, где ты ходил. Их зажгли советские солдаты. Дедушка, постарайся это умно объяснить некоторым людям. Да здравствует Дубчик, Свобода и наш демократический социализм. В этом духе пишут наши газеты, говорят по радио, из тайного места, везде. Иначе у нас все в порядке. Максим и все остальные здоровы. Школу я окончила немного хуже, но не так страшно, не думай. По музыке был успешный концерт. Максим учится хорошо. Дедуль, скорее приезжай, если сможешь. Я не могу тебя дождаться. Целую 1000 раз. П.С. Для товарища, который будет читать это письмо на границе. Дядя, вы же человек. Уверяю вас, что от этого письма в СССР не будет контрреволюции, и народ не всполошится. Можете это письмо послать, оно правдивое и не врет. Лена.
На мой взгляд, эти незатейливые письма 14-летней пражской девочки – замечательный документ того времени, куда более правдивый и выразительный, нежели иные мемуары о 68-м годе, авторы которых и детали путают, и себя в то далекое время не очень уже помнят. Кстати, о деталях. Упомянутые Леной радио «Волтава» – пропагандистская радиостанция оккупантов, вещавшая по-чешски с территории ГДР. Радио «Волтава» маскировалось под чешскую радиостанцию, передавая при этом всякого рода агитки и фальшивки, сработанные ВПН и ТАСС, а также в КГБ СССР, часто носившие откровенно антисемитский характер. Например, сфабрикованное на Лубянке фальшивое письмо Симона Визенталя еврейскому документальному центру в Вене. Перевод опубликованного в «Известиях» Пасквиля об Ирже Гаеке, злобные нападки на таких деятелей пражской весны, как Млынар, Шишик, которые, кажется, и евреями-то не были. Но для пропаганды антисемитизм был испытанным и надежным средством. Но вернемся опять к записи интервью с Радой Биллер. Итак, дети в лагере, вы в Праге. И все эти упомянутые в письме вашей дочки Дубчик, Свобода, все тайно вывезены в Москву. Вы знали об этом?
Да, конечно.
Что вы знали?
Вот то, что было, то мы и знали. Наше вот это радио «Волтава», нам это все сообщало.
Подождите, радио Волтава было разве не советское?
Нет.
Радио.
По-моему, я вот не
для
знаю.
Для пропаганды, ну, хорошо, созданное.
Да, скажем
это
так, оккупационное
лагерь.
Назовем радио «Сопротивление». Нам все сообщало. Нет, то радио тоже сообщало об этом, но в другом плане.
В Москве было подписано Московское соглашение, так называемое, очень важный, на мой взгляд, документ для дальнейшего понимания того, что происходило в Чехословакии. Как это все аукнулось здесь, вот в Праге, в Братиславе, в других городах? Что происходило после 21 августа с людьми, которые были энтузиастами, симпатизантами Пражской весны?
Опять страшно много вопросов в одном вопросе. Во-первых, я не помню этого соглашения, что там стояло, но я помню, что это было поражение, что они это подписали, это было поражение. Мы понимали, что, наверное, не было выхода, мы знали, как их же ведь там заперли, с ними там ужасно обращались, как самыми последними арестантами с ними там обращались. И мы знали, что им было очень трудно это не сделать, но, тем не менее, это было поражение для всего народа. То, что пришли танки, это еще не было поражение. А моральное поражение было, вот когда узнали о том, что было подписано это соглашение. Мы знали, что Кригл не подписал, и это не помогло, но, в общем, так сказать, для себя, для своей личности он сделал честно, устоял и не подписал это соглашение.
Рада Биллер, писательница из Гамбурга, вспоминающая и забывающая события 40-летней давности. Кстати, дочка ее Лена, чьи письма вы услышали в этой передаче, тоже стала писательницей. Живет в Англии и пишет по-английски. Писателем стал и ее младший брат. Он пишет по-немецки. Как и многие другие семьи, семейство Биллеров по ходу начавшейся после августа 68-го нормализации эмигрировало. И последствия этого массового бегства из страны для чешской и словацкой культуры до сих пор еще никем тотально не оценены. Ну, а об упомянутом госпожой Биллер Франтишке Кригеле, может быть, самом героическом герое «Пражской весны», речь пойдет в следующем выпуске программы «Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. МВД Южной Осетии заявило об обстреле грузинской стороной ряда населенных пунктов на территории непризнанной республики. О пострадавших не сообщается. Тбилиси заявление об обстрелах не комментирует. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Тем самым депутаты удовлетворили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, указавшего на то, что российские войска по-прежнему остаются в Грузии в нарушении договора о прекращении огня. Российские подразделения продолжат контролировать ситуацию в грузинском городе Поти. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что это полностью соответствует взятым на себя Москвой международным обязательствам. Перспектива вступления России во Всемирную торговую организацию под угрозой из-за событий в Грузии, считает министр торговли США Карлос Гутьеррес. Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии стал сенатор от штата Колорадо Джозеф Байден. Об этом сообщил избирательный штаб. Простите, от штата Делавэр Джозеф Байден. Об этом сообщил избирательный штаб Барака Обамы, кандидата в президенты США от демократов. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей, включая женщин и детей. Удары были нанесены в четверг в провинции Герат. Правительство Пакистана не будет вступать в переговоры с боевиками движения «Талибан», заявил премьер-министр страны Юсуф Реза Гилани. В последнее время в Пакистане участились нападения смертников в ответ на действия властей против талибов. Во время боевых действий в Южной Осетии погибли 2100 человек. Эти данные привел российский генштаб, сославшись на информацию парламента Южной Осетии. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин посетили Владикавказ.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». График такой, что письма о новой Кавказской войне буду читать только сегодня, хотя пришли они в ее первые часы и сутки. Слушайте самое первое. К прохожему подходит Шибздик. «Дяденька, дай закурить». «Не курю, мальчик». Из-за угла вываливается мордоворот с арбузными кулаками. Маленьких обижать. Нацчекист издалека спустил с поводка непризнанную шавку. Та затявкала и вцепилась в лодыжку соседа. Сосед пнул шавку ботинком. Страна титульных идиотов вздыбилась. Маленьких обижать. Ну что сказать, Анатолий Иванович? Слов нет нормативных. Впрочем, шизоидная истерика кремлевской элиты понятна. Нефть дешевеет. Шавкой автор этого письма, как видно, называет правителей Южной Осетии. Мне хотелось бы проверить там одну вещь. Если меня слышат люди, которые могут поделиться своими наблюдениями, пусть напишут. Я помню свои впечатления от Чечни 95-го года. Очень многие простые чеченцы, труженики, на которых всегда и везде все держится, и у которых трещат чубы, когда дерутся паны, люто ненавидели родную власть Дудаева и дудаевцев, своих бандитов, свою шпану, свою нацшизу. Голоса на кассетах моего магнитофона не врут. Эти люди горько досадовали, что пришлось подставить плечо своим кровопийцам, когда пришли чужие. Мы знаем, что правители Южной Осетии до сих пор притесняли и грабили своего труженика не меньше, чем чеченские обреки своего. Нынешние грузинские порядки здоровее, чем южноосетинские. При этих порядках осетинам дышалось бы легче, но это были бы порядки чужаков, как ни верти. Вот мне и хотелось бы сопоставить настроение чеченского труженика 95-го года и осетинского 2008-го. Когда следишь за перипетиями этой войны и перемирий, все время держишь в уме, что представляет собою южно-осетинский режим. На войну с Грузией, пишет господин Галкин, брошена вся пропагандистская мощь. Говорят, например, что российские войска не бомбили гражданские объекты. Делается вид, что за все жертвы отвечает только грузинская сторона. Но иностранцы, находящиеся в Грузии, видели другое. Да я и сам знаю, в какой стране живу. Вижу, что рулят ею выходцы из тех органов, которые уничтожали нас миллионами. Помню, что в Рязани практически поймали тех людей, которые, по всей видимости, взрывали дома в Москве и Волгодонске, сотрудников ФСБ, если кто не помнит. Поэтому не удивлюсь, если когда-нибудь узнаем, что это Россия напала на Грузию, и что именно она бомбила мирных жителей. По крайней мере, верить на слово нашей пропаганде у меня нет никаких оснований, пишет господин Галкин. У каждого есть излюбленные свои или чужие крылатые выражения. Есть они и у меня. Вот одно из них. Пропаганда может все, кроме того, чего она не может. Она не может обеспечить такую производительность российского труда, которая могла бы сравниться хотя бы с португальской. Поэтому забавно наблюдать, как в России подражают тому, что называют западной пропагандой. При этом российские казенные журналисты ее же и разоблачают. Разоблачая, подражают. И журят свою власть за то, что она не такая умелая и спорая в оправдании своих действий, как та же американская. Вспомнили бы советскую пропаганду сталинских времен. Ею занимались лучшие умы, крупнейшие таланты, какие только были в наличии. С кем вы сегодня сравните, например, Илью Эренбурга или Михаила Кольцова, или Максима Горького? У советской пропаганды по всему миру были такие проводники, такие помощники, такие агенты влияния, каких сегодня и за миллиарды не купить. Крупнейшие литераторы и ученые, блестящие ораторы, выдающиеся журналисты, обаятельные актеры, и притом далеко не все продажные, большинство честные, с неподдельным воодушевлением, с религиозной верой доказывали, что черное – это белое. Кто-то даже погиб героем. Ну и что? Помогло это поднять производительность советского труда? Нынешнюю российскую пропаганду ждет та же участь, что постигла советскую. Люди не станут ей верить даже в тех случаях, когда она будет говорить правду. Значительная часть уже и сейчас так настроена, судя по идущим на свободу письмам. Не мудрствуют лукаво. Раз Москва говорит, что зачинщик Саакашвили, значит, в действительности зачинщица она. И, между прочим, люди не так уж далеки от истины. На деле-то Россия давно присоединила Южную Осетию. Присоединила и отдала бандитам. Пишет господин Григорович, люди с нормальной, а не с управляемой или суверенной памятью помнят, с чего все начиналось в Чечне. Поднимите старые газеты. Ни слова не было ни о международном терроризме, ни об исламском фундаментализме, зато откровенно писали о нефтяных интересах России. Это уже потом появились бандформирования, взрывы в Грозном, организованные самими же сепаратистами, как сообщал нам Степашин. Похоже, что со времен Советско-финской войны планы, инструкции, типы исполнителей не отменялись. Просто становятся они и планы исполнителей более прямолинейными и примитивными. В Осетии российские войска делают то же самое и теми же методами, что делает ОМОН в Южном Бутове и собирается делать в пригородах Сочи. Роль сил самообороны Южной Осетии играют сотрудники частных охранных предприятий, а роль прогрессивной общественности играет басманное правосудие. И аргументы, как в том райотделе милиции, задержан за сопротивление при задержании. Грустно видеть слепоту миллионов. Что-то мне подсказывает, господин Григорович, что в данном случае миллионы очень хорошо все видят. Но им нравится, что Россия, как они говорят, показывает зубы. Они даже знают, что и сами могут получить от нее по зубам. Но вспомним снова и снова. Люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа. Следующее письмо. «В свете последних событий на Кавказе я наблюдаю усиление антизападной истерии». Причем вопли и сопли распускают как раз те патриоты хреновы, которые без Запада, читай без НАТО, фактически не смогут и дня прожить. Эти люди поделали евроремонты в своих фазендах, напичканных западной техникой, передвигаются на западных автомобилях, лечатся западными медикаментами. Они неподдельно удивляются, что у меня свой взгляд, спрашивают, что Запад сделал мне хорошего. Я твердо знаю, что Запад им сделал хорошего, а потом уже мне, пишет автор. Они твердят, что Россия, видите ли, дает Западу нефть и газ. Прямо так и говорят, дает, а не продает. Уважаемые, вы жрете и пьете не газ и нефть, одеваетесь не в нефть и газ, мобилками связываетесь не с помощью нефти и газа. Сами по себе нефть и газ без знаний и технологий, которые находятся именно на Западе, это просто грязь, которая досаждала аравийцам до начала 20 века. Соображение, что главным является сырье, столь же неверно, как и дрянная мысль условного крестьянина, что главное иметь землю, а не уметь вести хозяйство. Можно владеть немеряной землей и подыхать с голоду, не зная, что с нею делать. А можно иметь знания и, арендуя чужую землю, процветать. Короче говоря, без западных технологий российские ресурсы – ничто. Это суждение вводит моих оппонентов в ступор. Но хотелось бы услышать от умных людей, какой-нибудь контраргумент. С уважением, Николай Иванович. Мне кажется, Николай Иванович знает, что никакого контраргумента он от умных людей не услышит. Что имеет смысл, так это разобраться, почему люди, которые без Запада, без плодов западного ума, творчества, труда не могут и дня прожить, бьются в антизападной истерике, готовы отхватить по плечо руку дающего. Чем объяснить эту хамскую неблагодарность, это патриархальное самомнение, эту рабскую дерзость? Хамскую неблагодарность можно объяснить тем, что она именно хамская. Патриархальное самомнение можно объяснить тем, что оно именно патриархальное, старосветское. Рабскую дерзость можно объяснить тем, что она именно рабская. В глубине души эти люди сознают отсталость свою и своей страны. Им неприятно, досадно, больно. Хочется как-то поднять себя и свою страну. Хочется гордиться и собой, и своей страной. Короче, нарисуем, будем жить. Все это самоутверждение отстающих. Им не терпится стать вровень с передовыми, ухоженными, удачливыми. Но одна мысль о том, сколько усилий и времени для этого требуется, способна отбить всякую охоту жить. А жить-то хочется. Вот и заменяют выдумкой все, чего лишены историей, судьбой и собственной глупой волей. В общем, Николай Иванович, сплошная достоевщина. Вот что мы наблюдаем в России уже не один век. «Ну и как вам эта операция в Грузии?» – спрашивает меня Александр со станции «Сосновка». То, что Саакашвили горячий парень, было видно давно. Но как Россия могла так опростоволоситься? Или рассказы о выдающихся российских стратегах и аналитиках в разведке, армии и прочих органах не имеют ничего общего с действительностью? Можно подвести первые итоги. Грузия окончательно потеряла Южную Осетию и Абхазию. Россия их не подберет. Дружного признания их независимости не будет. Что же она получила? Во-первых, подмоченную репутацию. Далее американские базы в Польше и Чехии, ужесточение условий пребывания Черноморского флота в Украине, военную базу США в Грузии. Короче, расходы, расходы, расходы. И это на фоне, пусть пока небольшого, но неуклонного падения цен на нефть. Кто же выиграл? А те, кто это все придумал и блестяще осуществил, умные янки. Понятно, что им не нужна сильная и независимая Россия. Вот они и стимулировали начатую еще Рейганом операцию. А московские горе-стратеги со своими имперскими амбициями клюнули, как дурачок копченый на ворованный браслет. Вот что я обо всем этом думаю. А ваше мнение? С уважением, Александр. Этому человеку не нужна сильная и независимая Америка, поэтому он и не может себе представить, что Америке может быть нужна сильная и независимая Россия. Он прав, по-моему, наполовину. Америке действительно не нужна сильная, независимая и при этом не демократическая Россия. Такая Россия не нужна никому. Не случайно ни одна из стран-соседок внятно не поддержала ее в дни последней Кавказской войны. Ни одна. Такая Россия не нужна самому российскому населению. Вот оно и откупается от службы в армии. На словах заходятся от любви к Отечеству, а в армии этого Отечества служить не хотят. А вот сильная, независимая и демократическая Россия нужна всем. И ее соседям, и Америке, и миру. Почти всему белорусскому батьке такая Россия, конечно, не нужна. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. «Я не москвич, но за последние 2 года был в Москве на крещение, вербное и на Пасху. Я, конечно, понимал, что в огромном мегаполисе конфессиональная жизнь идет иначе, чем в Гоголевском уездном городке. Но все-таки договорились с внучкой учиться в Москве встретиться и пойти в Новодевичий на вербное. До самых ворот монастыря никаких признаков праздника, только толпа ментов на воротах. Галдят, гогочут, меня увидели, напряглись. Не похож на старушек, идущих в храм. То ли от нас заслан, то ли к нам». Но ничего, только спросили документ. Из всего Третьего Рима я увидел пару сотен прихожан в храме и в монастыре, но видно, что настоящие. На Пасху все работает. Толпы гуляк и зевак в центре города. С внучкой и друзьями мы поехали в церковку на окраине юго-запада. Во дворе несколько десятков человек с пластиковыми кульками. Странно было видеть, как женщины, выходя из ворот храма, стыдливо оглядываясь, тут же снимали платы и прятали их в кульки с куличами. На нас с корзинками, украшенными вышитыми салфетками, прохожие смотрели с неприязнью. Я не в осуждении, и не такие уж мы истые христиане, суетные по нынешним временам. Но товарищу патриарху РФ стоило бы пройти как-нибудь по дороге из храма имени Христа Спасителя и посмотреть на град сий и озаботиться окормлением чад неразумных в столице Третьего Рима. Спасибо за письмо, Иван Степанович. Грешным делом думаю, что товарищ патриарх при всем желании ничего не мог бы изменить, по крайней мере, к лучшему. На его месте оказался бы бессильным и отец Александр Мень, и папа Иоанн Павел II. Ну, не религиозная страна Россия. Ну, вовсе она не религиозная по сравнению с той же Польшей. Да никогда и не была по-настоящему религиозной, если верить ее мыслителям и писателям. Пишет на свободу еще один Александр. «Мне хочется, чтобы на нынешней Олимпиаде спортсмены из России, Украины и Белоруссии завоевали 0 золотых, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей. Украина – это задрипанное государство. Россия и Белоруссия – то же самое». И спортсмены, завоевавшие медали, сделают своим задрипанным государством только хуже, так как будет создаваться видимость какого-то благополучия. Если же спортсмены не завоюют ни одной медали, то народ может и призадумается, в каком государстве он живет. Вот такие размашистые есть у нас слушатели. Откуда они берутся? Чем питается их недовольство? Чего от них можно ожидать? На последний вопрос ответ, кажется, лежит на поверхности. Ожидать от них можно всего, кроме дела, продуктивного участия в общих полезных усилиях, починах. В позапрошлом веке считалось, что таких борцов с властью создает она сама. В какой-то мере это верно и сегодня. Но сегодня, как никогда, очевидно и другое. Они произрастают на любой почве. Можно встретить и швейцарца, считающего свое государство задрипанным. А сколько таких, что считают задрипанными все государства без исключения. «Арканар начинает показывать когти», — пишет господин Карцев из США. «Миру надо поизучать еще лет 5 гебийские глаза, и тогда взошедший на нефтяных дрожжах режим покажет себя во всей красе. Западу надо бы вспомнить про аншлюз Чехословакии, будто бы для защиты судетских немцев». Западное общество реактивно по своей сути, отражая биологическую реактивность людей, полагающихся на собственный опыт, как на критерий истины. Это приводит к множеству ошибок, которые, впрочем, быстро исправляются. Ровно так устроена и наука на Западе. Цикл опровержения ложных мудростей в науке составляет от 3 до 5 лет. «Я не совсем понимаю», — продолжает автор, — «чем определяется этот цикл, но предполагаю ограниченной способностью человеческого мозга переработать большой массив информации. Решения ведь принимают люди. Словом, Россия будет ждать еще 5 лет, пока Запад не поднимет ее на колени. Но набезобразить за это время она сможет довольно много, больно за русских». Надо согласиться с автором этого письма. На Западе есть политики, которым не требуется много времени для отказа от ложных мудростей. Но там почти все зависит от рядового избирателя, обывателя, как говорят в таких случаях, обычно недоброжелательно. Такой человек очень не любит что-то менять в своей жизни, откладывает на потом трудные решения. Авось обойдется и так, устроится само собою, рассосется. Сегодня ему страшно не хочется напряжения в отношениях с Россией. Он будет тянуть до последнего, прежде чем увидит действительность такой, какая она есть, и втайне будет надеяться на американцев. Он ворчит, что они много на себя берут, но в глубине души рассчитывает, что как раз главное, когда клюнет жареный петух, они такие возьмут, на себя возьмут, на него не перекинут. Ну, а тогда и он подключится. Следующее письмо. «Уважаемый Анатолий Иванович, все с большим удовольствием слушаю ваши передачи, поэтому решил написать вам по волнующему меня и многих других вопросу. Кто у нас должен олицетворять Россию? Что касается ТОВ Сталина, то если мы его выдвинем в лица России, а потом немцы в свои лица выдвинут Гитлера, то нам и возразить будет нечего. Вот Ленина с Николаем сравнивать уже можно. Я бы сказал, что они оба в ответе за Великую Октябрьскую. Но вина Николая больше. Ленин что, схватил власть, которая валялась в пыли по вине Николая? Ладно, царем стал, еще молодой и глупый был. А почему потом не отказался? Почему не отрекся, хотя бы в последний момент? А то ведь даже позже последнего момента. Я бы ему лично и слова не сказал в упрек. Ну, дурак и тряпка. Но мы-то его оцениваем теперь, когда уже все знаем. Он безответственен и непрофессионален. Он загубил дело, за которое взялся. И народ сгубил, и собственную семью. Мы не частное лицо оцениваем. Не имеет значения, какой семьянин. А император, он был лажевый. Так и давайте его на его место у параши определим. Это дело не прошлого, а будущего. Это проблема безответственности. На нашу реакцию глядя, начальники и думают, ничего, порулю кое-как с пьяну да по дури, а вось тоже в святые попаду. С уважением, Сергей Прокофьевич. Спасибо за письмо, Сергей Прокофьевич. Кто решает вопрос о первых лицах России? Будем откровенны, толпа. То, как она относится к Николаю, даже трогательно, чуть ли не делает ей честь, по-моему. Увидела несколько душещипательных передач, прониклась жалостью к несчастному семейству. Завтра ей покажут несколько передач противоположного содержания, и она, ни минуты не поколебавшись, вычеркнет Николая вообще из списка российских императоров, будто его и не было. «Пропаганда Запада и российских правозащитников отвратительна», – пишет автор следующего письма. «Они были бы против ответных действий России, даже если бы на нее напали инопланетяне. Но противостояние России и Запада, конечно, глупость. И виноваты одинаково обе стороны, хотя Путин, по-моему, меньший коммунист, чем западные социал-демократы. С какого бодуна они решили, что имеют право всему миру диктовать, какая демократия правильная? Путин, видите ли, не демократ. А вам какое дело? Он что, пропагандирует человеконенавистническую коммунистическую идеологию? Ну, недоволен расширением НАТО. А против кого вы это НАТО расширяете? 11 сентября кого Путин поддержал? В последующем охлаждении, конечно, виноваты русские идиоты. Но разве западные критики нарушений прав человека постарались меньше? А грузины все-таки виноваты сами, считает этот слушатель. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Если бы тот же Саакашвили не выгонял из страны российские базы и не тявкал на Россию, давно бы уже договорились и Абхазию с Осетией умиротворили бы. А сейчас он может только благодарить Бога, что Путин с Медведевым все-таки вменяемые и любящие стяжательство люди, а то была бы уже вся Грузия без водопровода, газа и электричества. Не знаю, чувствует ли автор этого письма, что для путинизма он такой же враг, как и правозащитники, ведь он объявляет, что виноват не только Запад, а и Россия, да еще одинаково. Я уж не говорю о добродушном выражении «любящие стяжательство люди». Письмо из Калуги. Вот что хочу сказать вам из российской глубинки. Население теперь в России сорное. Породистых людей извели под корень и повыгоняли. Совсем крохи остались. И на этом огромном поле сорняка кровавым чертополохом расцветает квачковщина. Полковника ГРУ оправдали присяжные, и в глазах народа он сделался его заступником. Несостоявшийся убийца ничуть не скрывает своих устремлений. Его популярность обусловлена исконными качествами россиян, титульным чванством и комплексом завистливой неполноценности. Качества эти, дополняя друг друга, испокон веков сосуществуют в русском человеке. Они заставляют его искать и находить врагов, виноватых в его ущербной жизни. Они и есть его национальная идея, его самость. Возможно, раньше было иначе, но теперь это так, и за подонком пойдет армия бритоголовых мальчишек «Иосиф Калуга». Для тех, кто не совсем вник, о чем говорится в этом письме, полковник Квачков был обвинен в покушении на Чубайса и оправдан присяжными. На суде и после суда он не скрывал своей враждебности к нему и ко всей команде Гайдара, считает, что эти люди развалили Советский Союз, ограбили и унизили Россию. Для многих он теперь действительно герой, как и другой полковник, тот, что убил чеченскую девушку. Не хочется, однако, соглашаться, что квачковщина обусловлена целиком русской натурой, национальным чванством и завистливостью русского человека. Того же Гитлера вознесла и подчинилась ему нерусская натура. Квачковщина может расцвести на любой национальной почве. Все зависит от того, чем ее удобрять. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся, то есть, к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отвод частей будет происходить более интенсивно после 22-го.
В декларации содержатся весьма жесткие заявления.
В регионе установился мир, я думаю, очень надолго теперь.
Официальные лица в Литве эти слухи опровергали.
Отряд попал в засаду.
Директор перестал оплачивать нам обеденный перерыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».